Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
И сегодня у нас в гостях писатель-сатирик, или просто писатель, или просто сатирик, режиссер, телеведущий, создатель телепрограмм Андрей Кнышев. Здравствуйте, Андрей Гарольдович.
Добрый светлый вечер.
Наше досье.
Андрей Кнышев родился в 1956 году в Москве. Учился на факультете градостроительства Московского инженерно-строительного института. Во время учебы был участником команды КВН и в 1978 году попал на телевикторину «Салют-фестиваль», на который выиграл путевку в Гавану. Вскоре стал автором и создателем телевизионной юмористической программы «Веселые ребята». Окончил высшие курсы сценаристов и режиссеров. Стал одним из первых членов жюри возрожденной высшей лиги КВН. Запускал различные проекты на телевидении и радио. Автор нескольких книг. Пишет музыку и самостоятельно исполняет фортепианные партии. Выпустил музыкальный диск «Ненаигранное».
Для меня, честно говоря, очень такая встреча волнительная, потому что... Когда выходила программа «Веселые ребята» на советском телевидении, по которой большинство знают имя Андрея Кнышева, я был маленький еще, но мои родители записывали эти программы на кассеты. И такова была популярность этих программ. И я потом, уже будучи старше, их пересматривал, досматривал до дыр. И вот лично для меня фигура Андрея Кнышева, наряду с, например, советскими комедиями, это то, что вот закладывало какие-то вот критерии смешного, в принципе, по жизни. Вот чувство юмора формировалось вот на этих примерах. Мне очень волнительно сейчас это интервью вести. Я очень рад, что вы у нас в гостях.
Спасибо, да, очень это так тоже ответственно слышать.
Я могу сказать, что да, в свое время, когда увидела вашу книгу, уже будучи студенткой, на столе в общежитии у одной из моих однокурсниц, я ее схватила, стала рассматривать те афоризмы, которые там прочитала, запомнила практически наизусть. Но вот сейчас открываю, когда я понимаю, что как они были актуальны тогда, так их актуальность сохраняется. Там, к примеру,
У некоторых, не у всех.
Возможно. Но вот, например, домашнее хозяйство подобно кроссворду, жена по вертикали, муж по горизонтали. Это же, видите, я просто сейчас уже с позиции своего там некоторого опыта понимаю, что это не только забавная история, но еще и очень глубокая, потому что действительно муж в семье, условно говоря, отвечает за связи с общественностью, а жена за построение отношений.
Это, кстати, фраза была вот в передаче на тему семьи, там была еще тоже вот фраза, которая уцелела, как-то я вижу, это «поженились, на том и разошлись».
Да-да-да, я да, даже помню, часто мы это цитируем, а для меня вот таким одним из самых ярких, который все время в памяти всплывает эпизодов, это, конечно, тесты по литературе. И по другим предметам Грибоедов написал поэму «Горе» А. Луковое, В. От ума, В. От изжоги. Или перед вами формула, это тест по математике, перед вами формула А. Ньютона-Лейбница, Б. Исаева Штирлица, В. Какая вам разница?
Да,
я
да,
это
да.
помню наизусть просто по памяти. Это просто, чтобы и наши слушатели, может быть, освежили в памяти и визуализировали нашего сегодняшнего гостя, вот Андрей Кнышев.
А вот еще из серии прекрасная «Истина в последней инстанции» — это «Философ в морге». Да, или...
Я вот этого как-то пропустил, я этого не помню.
А зря. Чем больше в книге воды, тем она глубже. Спасибо вам большое за прекрасное
я
настроение.
Я почти прослезился, я не знал, что это так глубоко ушло.
Андрей Гарольдович, ну вот мы сейчас говорим в том числе о том, что было в передаче «Веселые ребята», и о каких-то вещах, которые выходили в книгах, опубликованных там 15 лет назад. Вот скажите, вам еще не надоело вообще говорить о том периоде, о «Веселых ребятах», о своих первых книгах? Вот вас не достало, что вас постоянно наверняка с этим именно ассоциируют и об этом спрашивают?
Нет, ну это, знаете, вот как вот отдельные артисты говорят, вот Гурченко говорила, что вот я вот никуда не денусь от песни «Пять минут», значит, ну, вы понимаете принцип, поэтому я уже понял, что от этого деваться некуда, потом это, что называется, не так позорно и стыдно.
Ну, безусловно.
Но были веселые ребята, были. Ну, потом временами сам соскучиваешься, действительно, хочется об этом с кем-то и поговорить, а тебя не спрашивают. Иногда действительно наоборот. Получается, ты развиваешься, что-то новое делаешь, ты совсем другой, а все опять, ну вот, веселые ребята, веселые ребята. Поэтому я открыт и с удовольствием на любые вопросы отвечаю, готов вспоминать. И сейчас, во всяком случае, период такого... скорее соскучился, вот чем вот надоело.
Тогда давайте о веселых ребятах немного поговорим. Это, во-первых, ведь эпоха сама по себе, да? Какие годы, когда началась программа?
Ой-ой-ой, я боюсь испугать ряд юных слушателей.
У нас не только юные, у нас всякие.
Но я понимаю, да. Но я первый выпуск «Веселых ребят» делал даже с другим режиссером. Вид этой программы был совсем не таким, какой она, может быть, впоследствии запомнилась. Запомнились больше вот тематические такие коллажи с каким-то таким телевизионным языком, скетчами. А мы делали конкурсную еще программу «Веселые ребята», где ребята состязались, получали путевки как приз, путевки в Габрово на фестиваль сатиры и юмора. И эта первая передача вышла в январе 1980 года. И называлась она «Молодежный вечер». Там, в частности, появился вот Леонид Сергеев, известный бард, там... Ну, он не только бард.
А потом... там целая плеяда вышла из «Веселых ребят», тех, кого там мы сегодня плеяда, знаем, да. Как ведущих, и Угольников, и Дебров, и
много перечисляли.
Фактически,
и вот с 82-го года по, строго говоря, по 90-й уже выходили вот те «Веселые ребята», которых было, я каждый раз подсчитываю, по-моему, 7 выпусков так вот тематических, один какой-то повторный, такой компиляция. Вот. Действительно, ребят всевозможных веселых и серьезных вышло очень много. Список можно длить и добавлять. Я даже сейчас обнаруживаю удивительным образом, что в каких-то кадрах мелькает человек, который я там не упоминал, забыл. В частности, ой, вылетела фамилия у меня этой актрисы, известная сейчас, она драматическая актриса, если я вспомню, назову. Она всего лишь в кадре, она тогда была победительницей конкурса красоты, и в одном кадре на несколько секунд она изображает такие вот пальчики ножками в туфлях на гитаре, которые по струнам перебирают, такой спецэффект, трюк.
Я смотрю, это же она. Это была первая роль.
Да, фактически это первая роль, сейчас она играет в фильмах.
Вы открыли кинозвезду.
Думаю, можно сказать так. Вот, и обнаруживается, или кто-то там затылком сидит, и я говорю, батюшки, это же известный сейчас продюсер, владелец собственной телекомпании, там, ну, фамилию не буду называть, и так далее, и так далее. А уж про ведущих таких вот шоуменов, актеров можно много говорить, да.
Время, когда 90-е, 80-е годы, скажем так, да, вплоть до 90-го, это такое время, когда, в общем-то, наверное, можно было смеяться, но для веселья поводов-то было не так много. Хотя, может быть, период перестройки и вот всех этих переворотов в сознании, если в это время сдерживать смех, если быть исключительно серьезными, то это прямой путь в могилу.
Да нет, ну что, конечно, вообще, есть же даже фраза такая у кого-то из великих, юмор, смех – это спасательный круг на волнах жизни. И как, если это и способ защиты какой-то такой вот рефлексии, ну как...
Над чем вы рефлексировали, вот скажите, в то время?
А над всем, ну, господи, всего? А сколько лет нам было, и какой вообще, так сказать, уровень самосознания и интересов?
Вот что волновало, да.
Интересовало все тоже. Я думаю, что если в глубину копнуть, то мы так не сильно, наверное, отличались от сегодняшних молодых людей. Хотелось самовыразиться, утвердиться, как-то выглядеть лучше, значит, покорить там девичьи сердца, не знаю, там, модно одеться, что-то такое послушать, достать какие-то музыкальные записи редкие, книги запрещенные, какой-то сам издат, какой-то перепечатать, взять у кого-то, попасть на просмотры какие-то фильмов, которые нигде не показывались, сидеть на кухнях часами... разговаривать, не знаю, перемывать косточки или шутить, валять дурака, не знаю, ну все обычное,
Классическое занятие советской интеллигенции.
Молодежь, да. Что...
Вот. А я бы, знаете, как хотел спросить, вот если смотреть из сегодняшнего дня, программа «Веселые ребята», мы бы ее назвали таким литературным, интеллигентным юмором, который, по моим ощущениям, для сегодняшнего телевидения, конечно, не формат ни при каких обстоятельствах. Но это из сегодняшнего дня. А вот в тот момент, когда вы это продумывали, вы считали это интеллигентным, литературным, таким тонким юмором? Или это просто было смешно, потому что смешно?
Вы знаете, это было определенной альтернативой, как вот чувствовали, определенный протест был. Вот у меня был у ребят, которые принимали участие, альтернатива вот такому юмору, ну, что называется, при всех застегнутых пуговицах. Существовала параллельно передача «Вокруг смеха».
И там все было
и мне кажется, она, я даже не помню, вот что раньше началось, они или мы, но мы были просто на правах, в общем-то, как знаете, в газете статья «Передовица», экономический обзор и так далее. И в углу там улыбки художника. Ну, такие кроссворд, прогноз погоды, тираж «Спортлото» и улыбки художника. То есть всерьез это все не принималось. Ну, должно же быть что-то такое развлекательное так вот для молодежи. Как шутил наш главный редактор, да, теперь выпускайте собачек. Ну, вот передачи такие, которые на государственные премии претендовали, которые нравились начальству.
Юмор без пуговиц.
А это как бы нельзя без этого обойтись. Ну, пусть как-то немножко самоуражаются, там, дурачатся, но в пределах, в рамках. И мы понимали, что есть какой-то пласт вот... культуры и в чем-то протестной, то есть удушье какое-то, вот невозможность реализоваться. И был вот такой спрятанный, изобретательский даже вот замысел, ну, что называется, шпильку вот системе воткнуть все-таки, то есть показать, что вот ну, есть другое, да, но это не было вот так, как бы... аналитически проанализировано, концептуально выстроено. То есть вот получалось то, что получалось. А как оно получалось? Непонятно. Вот.
Я вспоминаю сейчас жизнь общества литературного «Арзамас» в такие десятые годы XIX века. Помните, на основе чего они возникли, эти «Арзамасцы»? Там же на Жуковского написали очень злую пародию, обругали его всячески, представив его таким каким-то совершенно запредельным поэтом Пьеро в таком вот амплуа. И в итоге люди, которые стояли за Жуковского, а среди них, в общем, была вся передовая поэтическая молодежь этого времени. Младшим был Пушкин. Они все объединились и стали в форме игры заниматься просто такими какими-то очень колкими пародиями. И вот в этом феномен этого литературного общества в том, что за этой игрой и маскарадом рождалась настоящая литература. Это непонятно, каким образом происходило. Это какое-то волшебство. Понимаете? А то, что вы рассказываете, это тоже... То есть вы никаких концепций себе не выдвигали, никаких высоких вершин не пытались брать. А получается, что люди, которые... в общем-то, стали такими очень качественными ведущими, да, и в жанре комедии, и в других жанрах, вышли из вашей школы. Тут непонятно, как это происходит. В форме игры.
Ну, как-то, да, вот такой парад планет получился, понимаете. Время, мы какие-то правильные люди как-то сами появлялись, в эту орбиту втягивались, менялись судьбы. Я, так сказать, до сих пор вот ответственен как стрелочник там в судьбе вот некоторых людей. Кто-то в шутку меня там проклинает. Там переезжали из других городов, из стран там и так далее. Но просто все горели, это хотелось... что-то сделать, было вот это предчувствие, что вот такое ждут, и такое мы хотим, и мы куда-то попадаем в нерв времени.
Чем вот. Хочется сразу спросить, а чем же вы горите сейчас?
Ой. Сейчас, я бы сказал, если сравнивать вот действительно с огнем, то есть, знаете, там бумага или сухие щепки, которые вот так ярко горят, да? А есть такой более ровный такой огонь, не то чтобы тлеющие уголья, догорающие, но просто такое внутреннее тепло и свет. Я не знаю уже, как это топливо, в общем, там все смешалось, наверное, какой-то и опыт, и какие-то планы свои, и что-то сделанное. В общем, ну, творить, нравится чувствовать в этом какой-то промысел, какую-то, может быть, реализацию предназначения, что ты что-то, может быть, можешь и должен это там вернуть людям в какой-то вот форме определенной. Ну вот. Поэтому у меня никогда не бывает там скучно. В принципе, открываешь глаза, даже если устал, что-то такое вспоминаешь, там недоделанное, любимое, и как-то сразу берется тонус, энергия.
Вот. Прекрасный рецепт пробуждения от Андрея Кнышева.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Кнышев, писатель-сатирик, автор книг и телевизионных передач, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». У вас в послужном списке много разных жанров. И телепередача с видеоколлажами, и книги, и фильмы, и так далее и тому подобное. Вот сегодня какой жанр, какой формат наиболее... какая тема вам кажется наиболее такой созвучной вашему мироощущению на сегодняшний день?
Ну, я так получилось, вот таким тоже промыслительным образом, что последний год я провел, занимаясь, у меня язык не поворачивается это произнести, но я скажу, занимаясь вот своей музыкой. Дело в том, что я, в общем, меня обучали.
Почему только об этом язык не поворачивается?
Ну, потому что все это годами, я бы сказал, десятилетиями, это даже не артикулировалось. Я это даже никак не произносил, что я вообще там
играю. Но ведь еще в первых книгах, по-моему, вот в «Уколах пера» же как публиковались какие-то произведения.
Там были ноты, но вы знаете, это было даже больше как... Ну, если так можно выразиться, прикол, иллюстрация, неожиданный жанр. Но это действительно человек, музыкант, так сказать, сделал вот транскрипцию, то, что ему я отдал на кассете, наиграл. И было просто как украшение такой вот книги. А потом я просто для себя играл, поигрывал. Ну, что-то не давало покоя, что-то вот в душе... какие-то волны поднимались. И время от времени я более или менее активно это проводил время за инструментом, но просто себя как-то гармонизируя, отдыхая. Не знаю как, я даже это не формулировал. Вот. А потом был такой период, вот я был в Европе, и мне пришлось попробовать себя в роли топера даже.
Потому как что это просто... произошло? В Ой, Европе это, пришлось
это,
попробовать.
Это мистическая история. Я был в Голландии, и это был конец 80-х, начало 90-х, и искал возможности, ну, телевидение продолжать делать, реализовываться, открылся железный занавес. Вот я сейчас предложу и буду делать, грубо говоря, веселых ребят, ну, там, на английском или голландском или американском телевидении.
Вселенского
и вот мы
масштаба.
Им покажем тогда. Вот мы тогда-то им и покажем, да? Так сказать, русских Монти Пайтонов. Мы им зададим тогда.
У вас было такое
я был
настроение.
Вот так вот активен, и я там... рассылал письма, кассеты, определенные там резюме, и ждал ответа, вот как рыбак, который удочки закинул. И мне надо было просто дождаться ответов. У меня кончались деньги, тупо, вот как говорит молодежь. У меня просто, мне было нечего кушать, это совсем, это совершенно другое время.
Для начала 90-х
и
это не исключительная история.
И вы засучили
да?
рукава и
проходил... Один раз проходил мимо какого-то, как впоследствии выяснилось, вегетарианский ресторанчик такой, очень уютный, какие-то там свечи горели, шляпы разложены, такая архитектура. Думаю, как интересное место какое. И там стоял инструмент, и такой вот старинный пианино. Я мимо него проходил, потом как-то вот так остановился, как вкопанный, и думаю, вот сейчас или никогда. Просто переступил через этот порог, как через свой труп, грубо говоря. Еще был с двоюродным братом. Говорю, подожди-ка минутку. Он даже не понял, что, зачем. Вот, и через 10 минут я вышел и говорю, ну все, я здесь сегодня играю. А получилось, что просто я пришел, сказал, что, знаете, может быть, вам нужно вот поиграть. Я не знал даже, как сказать. Еще в советской традиции вообще немножко это было, знаете, немножко стыдно как-то вот играть в кабаке. Знаете, так как-то, ты что?
Да.
Вот, поэтому... И потом эта наглость, будучи любителем, у меня были всего лишь домашние уроки музицирования, я там разучивал, ну, это было, да, но я не записывал музыки. И вот так набраться наглости и, собственно, за деньги предложиться поиграть. И они сказали, плиз, значит, я сел за инструмент, стал играть, поворачиваю голову с трепетом, вижу, что там вот мойщики посуды, бармен, они кивают головами так, улыбаются.
Одобряют.
Я как-то...
По-голландски.
Я дальше, вот. Потом смотрю, вышел человек такой в малиновом берете, такого артистического вида, это хозяин был. Он меня подозвал, говорит, ну, вы сегодня вечером играете. И там какую-то сумму, я не помню, 50 или 40 гульденов. Это для меня там большие деньги сумасшедшие, я не помню там. Вот. И я в припрыжку, значит, побежал, а дальше это превратилось в такой, знаете, немножко какую-то охоту. Мне захотелось повторять вот это ощущение. И не в одном этом месте, хотя я там часто и очень много играл регулярно, они даже писали «Russian Night». Такой, угу, знаете, русский вечер, потому что в этой музыке, ну, как-то вот уши не спрячешь, была какая-то русскость. Все это, наверное, вторично, все это самодеятельно, но вот они писали Russian. И я заходил в другие какие-то места, где видел сквозь витрину, стекла, пианино, рояль, и как хищник, значит, заходил, рассказывал какие-то истории. При этом я потом получил вот от голландского телевидения уже приглашение, писал сценарий, работал, и мне не нужны были эти деньги, но это были такие, знаете, вот, ну, что называется, на бутерброды. Это было настолько... Это был образ жизни. Это совершенно вообще другая жизнь, потому что... Знакомился с людьми, там кто-то клал с важным видом монетку, там 2,5 гульдена на пианино, я благодарно кивал. Вот. Это были шумные места, где молодежь горластая была, портовые докеры и грузчики, где совершенно все это не подходило, но они трепали по щеке поощрительно, хлопали бурно. Это были тихие места, буржуазные какие-то бары, где, значит, приходили чинные такие жителям Амстердама. В общем, вот это все всякое было. В кинотеатре какой-то, на презентации мод. То есть это совершенно другой был период жизни. И как бы вот пришлось себя заново как-то построить, от каких-то комплексов отказаться, открыть кучу нового вот и в себе, и в людях. Удивительно.
Вы знаете, просто в сознании советского человека было очень много «нельзя».
Очень
понимаете,
много,
да. То, что вы сделали, вы же фактически поломали целый ряд этих самых запретов внутри себя, да, установленных, что вот это стыдно, а вот это нехорошо, а как же я буду играть за деньги, а что же это вот, вот через это все переступить?
Мне даже показалось, что я как бы играю какую-то роль самого себя в фильме про самого себя. Вот, и в то же время
вдохновляющее ощущение должно быть.
Да, и в то же время это я настоящий я, и какая-то та часть, которую я, тем не менее, и постесняюсь, и не смогу, приехав в Москву, показать, обнародовать, потому что я знаю, что я услышу, как я буду выглядеть, что принято, что не принято. Вот это мне не удалось.
А во что сейчас оформилось вот это музыкальное прошлое?
Ну, получилось так, что... Вот совершенно неожиданным для меня образом, вот для книги, я решил включить туда, там просто из-за новых технологий, не буду раскрывать всех карт, в книге появляется возможность аудио и видео ряд, как бы, ну, подключить к этому. И я решил, что вот для того, чтобы показать какую-то другую грань там, себя, хорошо было бы вот музыку. Тем более музыка, она грустная. Вот как бы тут известно.
А книга веселая.
Она как
для
бы веселая.
Для писателя сатирика, грустная, вот.
Грустная музыка.
Да.
Логично.
И вот хорошо, да. А потом пошло дальше, я решил туда и тексты включить тоже, не смешные совсем. Потому что они есть, это какая-то часть меня. Вот. И как вот такая, так сказать, звуковая музыкальная пауза, решил записать одну вещь. записал. И замечательный аранжировщик, вот Иван Евдокимов, он сам удивился как-то так, что что-то у него получилось, хотя он не знал, не думал, что это произойдет. Говорит, а еще есть? Я говорю, да, хорошо, вот было бы две включить. И мы записали вторую, а потом он говорит, а еще есть? Я говорю, еще есть. И все они как-то были, ну, наверное, со стороны одинаковые, но для нас разные. И вот мы не знали каждый раз, что получится. И вот так вот я таскал, к нему ходил, и это стимулировало вспомнить что-то, разучить что-то, дописать. И вот то, о чем я говорил годами, эх, вот когда-нибудь я соберусь, выберу время, выкрою, но нужен настрой определенный. А на самом деле нужен был и настрой, и пинка немножко надо было дать, чтобы это довести до конца. И получился диск, на котором 15 вот композиций таких.
И давайте мы что-нибудь с него сейчас послушаем, благо такая возможность у нас есть.
Давайте.
А что бы вы нам порекомендовали поставить?
Ну, вот можно послушать такую вещь, которая называется «Утро, гавань». И действительно, как-то в тот момент, когда придумывалось, был такой образ у меня перед глазами, такой гавань, солнечное какое-то утро, играющие блики на воде, какая-то, может быть, опушка леса. Вот что получилось?
Слушаем.
Давайте послушаем.
Печальная музыка от писателя-сатирика Андрея Кнышева.
Это может быть не печальная, но во всяком случае лирическая.
Об этом мы поговорим после песни.
Напоминаем, дорогие слушатели, что прозвучала сейчас музыкальная композиция Андрея Кнышева, писателя-сатирика, одного из создателей цикла передач «Веселые ребята». Совершенно неожиданным амплуа он раскрывается сегодня в нашей программе. И мы продолжим наш разговор буквально через минуту. Это «Светлый вечер». С вами Константин Мацан и Алла Митрофанова.
«Светлый вечер» на радио «Вера».